Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Уже в первый год жизни в России он нажил немало врагов и завистников. Его доверительные отношения с царем многих раздражали. Одним из таких людей был его коллега, генерал-лейтенант де Волан, очень ревниво относившийся к научным и карьерным успехам испанца и все время распускавший слухи, что Бетанкур всего лишь ловкий царедворец. Де Волан был любимцем Екатерины Павловны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны и в письмах и при встречах не упускал возможности больно уколоть Бетанкура. Но испанца под свое покровительство взял Александр I. Это, конечно, помогало Августину, но все равно полностью не спасало от частых и сильных укусов всевозможных противников, к борьбе с которыми он уже давно привык. Жизнь Бетанкура никогда не была четкой, сплошной, без сбоев и пробелов, прямой линией. В Петербурге, как и в Мадриде, приходилось то и дело вступать в борьбу. Кто-то завидовал ему, кто-то не понимал, кто-то ничего не хотел делать под его руководством, а кто-то просто не переносил его страстный характер, считая испанца высокомерным. Бетанкур понимал, что живет во враждебном мире русского чиновничества, однако все равно плохо владел мудрым языком молчания, и если его задевали, всегда давал отпор. Он рассуждал логично. Все враги все равно не вымрут, а если вымрут, то появятся другие. Следовательно, лучше бороться с теми, кого знаешь, чем заводить новых. А завести новых врагов в России было проще простого. Обогнал экипаж знатного вельможи и ту же его враг до гробовой доски. Бетанкур однажды летом обогнал самого военного министра Аракчеева, но при этом проехал так близко, что только чудо спасло от захлестывания по стромкам. Иначе не избежать бы столкновения и опрокидывания коляски. Другому такое лихачество не сошло бы с рук, стоило карьеры. Но Аракчеев знал, что Бетанкур — любимец императора и только погрозил испанцу пальцем. Хотя обиду запомнил надолго. Бетанкур не терпел насмешек, а в России, да и в Испании над ним часто подтрунивали. В его облике не было ничего военного, но он обожал носить военную форму, особенно когда дослужился до генеральского чина. У него было присуще испанцам умение хорошо носить форменную одежду, но из-за невысокого роста его эполеты часто казались окружающим громадными. Еще неизвестно, как сложилась бы его судьба в России, если бы страной в то время де-факто не управлял Михаил Михайлович Спиранский, всячески поддерживавший Бетанкура во всех начинаниях. Первые дни пребывания в Санкт-Петербурге Августин Бетанкур подумывал даже выучить русский язык, но потом от затеи отказался. Во-первых, это потребовало бы слишком много времени, а все окружение и так хорошо говорило по-французски. Во-вторых, и это самое главное, Александр I порекомендовал ему не заниматься русским языком. Из многочисленных разговоров с его императорским величеством Бетанкур быстро усвоил, что государь русских людей не любит, презирает их, считая практически всех восточными варварами, которых нужно облагораживать и, прежде всего, европейским образованием. Своих мыслей широкому кругу он не поверял, а высказывал их только очень близким и доверенным людям. Среди них, как ни странно, оказался и Бетанкур. Современный русский порядок представлялся царю совершенной политической бессмыслицей, которую не стоило поправлять, а нужно было просто устранить, заменив новым, построенным на правилах логики. Александру казалось, что когда он рассуждал о европейском или российском правопорядке, Бетанкур очень хорошо понимал его. Так оно и было. При этом Августин Августович, будучи человеком прагматичным, не для себя, а для дела, всегда уходил от царя с каким-нибудь готовым проектом или решением. Первое время Бетанкуру было нелегко понять особенности российского этикета, представлявшего собой странную смесь старых допетровских обычаев с европейскими традициями. В ходу было угодничество, изысканная вежливость и любезничание с дамами. Например, Марии Федоровне и Екатерине Павловне, преклонив колено, Бетанкур целовал ручку, а императору Александру I после беседы в знак благодарности правое плечо. Русский царь, подобно королю Людовику XIV, ценил в подданных благовоспитанность и светскость. Однажды в театре Бетанкур чуть не допустил досадную оплошность. Он не знал, что в России в присутствии императора на спектакле нельзя аплодировать прежде него. Он уже хотел было начать рукоплескать, получив огромное удовольствие от исполнения заезжими итальянцами музыки Россини, как седовласый артиллерийский генерал, сидевший рядом с ним во втором ряду партера, остановил Бетанкура. Только благодаря счастливой случайности испанец избежал конфуза. На первой аудиенции в Зимнем дворце в начале 1809 года он несколько раз повернулся к Александру I спиной, что по русскому этикету также строго воспрещалось. Все эти тонкости Бетанкуру приходилось постигать несколько месяцев. Строжайшим образом запрещалось возражать и говорить «нет» царским особам. Особенно трудно было соблюдать это правило по отношению к его императорскому высочеству принцу Эльденбургскому. Ведь с главным директором водяных коммуникаций Бетанкуру приходилось встречаться почти каждый день, особенно в Твери, и решать важные инженерно-строительные задачи, требовавшие тщательной проработки и согласования. Часто Августин Августович не соглашался с принцем, но при этом ни разу не произнес слова «нет». Он добивался цели, приводя генерал-губернатору веские и решительные аргументы, объясняя, что если сделать так, как предлагает принц, то через какое-то время государство будет терпеть убытки. Целесообразнее принять другое решение. Принц, как правило, немного поспорив, всегда соглашался с генерал-лейтенантом. Бетанкур уже в первые дни пребывания в России заметил, что при встрече верноподданных с монархом священная дрожь пробегала по их телу, а на глазах проступали слезы умиления. В Испании отношение к королю было совсем иным, поэтому Августин никогда не подражал русским. Он держался с царем по-европейски строго, как и подобает дворянину старинной франко-испанской фамилии. И такая манера поведения Александру нравилась. Русскому царю порой было приятнее общаться с Бетанкуром, чем с некоторыми верноподданными. Большинство из них при нем боялись даже рот раскрыть. Бетанкур также отметил, что в России благородное происхождение играет роль, но далеко не первостепенную, как, например, в Испании. Самая главная вещь в России – это чин. Дворянское звание помогало получить его. Но ни один человек не занимал выдающегося положения благодаря одному лишь рождению. В России только царь мог кого угодно возвысить или понизить. Только от него зависела судьба любого верноподданного. Даже служить нужно было отечеству и государю. В любой момент собственность, имение, крестьяне, земля могла превратиться из частной в казенную, и все это знали, потому боялись. Царь был единственным и полноправным хозяином земли русской. И хотя сам Александр I считал, что это неправильно, и нужно быть более просвещенным монархом, например, европейского типа, реформы, задуманные Спиранским, шли очень медленно. Принцип сословной иерархии в России оставался незыблем. Зависимость нижестоящего от вышестоящего определяла нормы поведения любого чиновника. Не был исключением и корпус инженеров путей сообщения. Непременной обязанностью служащих оставались визиты к начальству в праздники и высокоторжественные дни, обязательно с подарками. Кто не соблюдал неписанные правила, мог легко подвергнуться административному взысканию. Бетанкур, будучи католиком, формально уклонялся от многих мероприятий. Например, в православную Пасху ему не нужно было с визитом объезжать всех начальников, хотя к нему многие его подчиненные все равно приезжали. С каждым из них он трижды целовался, произнося по-русски «Христос воскресе», «Воистину воскресе», отвечали ему. Визитеры низшего ранга даже не входили в дом, а вручали подарки записочкой дворецкому. Знаки нижайшей покорности часто коробили Бетанкура, но он ничего не мог сделать. Присмыкательство перед вышестоящим чиновником очень глубоко въелось в сердце российского человека. Вспоминая французскую революцию и глядя на русских, никого из них он не смог бы назвать гражданином. Все они лебезили перед начальством. Не был исключением даже Спиранский. Он пытался держаться независимо, не ущемляя своего достоинства, но в присутствии царя нередко вел себя подобострастно. Бетанкур достаточно быстро понял правила игры российского общества и, пользуясь тем, что он иностранец, не стал по ним играть, что дало ему преимущество обыгрывать при русском дворе многих соперников, даже из числа иностранцев, полностью принявших российский придворный этикет. В институте корпуса инженеров путей сообщения тоже был свой этикет. Например, ни один воспитанник или преподаватель не имел права жениться без разрешения инспектора. На имя Бетанкура подавали рапорт, и только после его письменного разрешения в церкви можно было проводить обручальный обряд. Без такой бумаги ни одна церковь не могла обвенчать новобрачных. Но за приличную взятку, если новобрачные хотели, можно было повенчаться в любом близлежащем храме, хотя последствия такого шага могли быть самые печальные. Руководство учебного заведения имело полное право очень строго наказать брачующегося. Правда, такими пустяками, как правило, Бетанкур никогда не занимался.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.